Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня – нью-йоркский экономист, журналист и волонтер Алексей Байер. Алексей, что заставило вас, экономиста, журналиста, нью-йоркца, человека занятого, совершенно понятно, что заставило пересечь океан, отправиться в Европу и погрузиться вот в эту совершенно другого рода деятельность, в волонтерство?
Я уже почти 50 лет живу в Соединенных Штатах. Кстати, вот недавно было 49 лет, как мы уехали из СССР в 1974 году. У меня, в общем, американское образование, американская семья. У меня как бы два аспекта тут есть. Во-первых, я все же довольно близко связан с Россией, с Москвой. Я когда первый раз приехал в Москву после 15 лет отсутствия в конце 80-х, я вдруг понял, что, хотя я 15 лет буквально не думал вообще, что я когда-то смогу вернуться в то время в СССР, или что я смогу когда-то увидеть своих там друзей детства, я ни с кем не переписывался, ни с кем у меня не было контакта, но когда я приехал туда, я понял, что там, в общем, мои корни. Оказалось, что я знаю огромное количество людей, у моего как бы осталось там место. Вот в Нью-Йорке, вы знаете, вы уезжаете на неделю, а вас уже здесь забывают. А в Москве оказалось все совсем по-другому. Поэтому я как бы ощутил, что я там, ну, принадлежу каким-то образом в Москве, во всяком случае. И я много ездил в Москву, восстановил или даже новых друзей нашел. И мне все время казалось, что Россия, постсоветская Россия, движется в каком-то таком правильном направлении, становится нормальной страной. И мне тоже в Америке какие-то там русские люди, какие-то там евреи на Брайтоне говорили, ну, что ты туда запомнишь, там ничего хорошего не будет. Война, вот это вот нападение на Украину для меня, несомненно, стало шоком, как и, наверное, для многих других. И главное, что это каким-то образом перечеркнуло даже мое детство. То есть я стал постепенно переосмыслил просто место, где я вырос, и культуру русскую как-то я вдруг почувствовал, что тут, в общем, все, как говорит противоположная сторона, не все так однозначно. Все оказалось очень, этой агрессией оказалось замаранным. И, естественно, я стал следить за тем, что происходит в Украине. И в какой-то момент я понял, что там сидеть и воевать на кушетке, на стуле, смотря на экран компьютера, это недостаточно, что нужно мне что-то сделать. И я тогда начал искать путей помочь украинским беженцам.
И куда же вы поехали?
Я связался со своими знакомыми в Берлине, где достаточно большая российская оппозиционная диаспора, и спросил, нужна ли им какая-то помощь. Им на что мне сказали, что в принципе нужны люди с немецким языком, которые предпочтительно знают немецкую бюрократию, а так, в принципе, там было вначале больше волонтеров даже, чем беженцев, хотя были десятки и даже сотни тысяч беженцев. То есть все немцы пытались и хотели помочь. Поэтому как бы в Германию, в Берлин ехать было бессмысленно. Я других каких-то своих знакомых опросил, и одна моя московская приятельница, которая уехала в начале войны и оказалась в Варшаве, она сказала, знаешь, у меня тут есть друзья белорусы, и они помогают беженцам на польско-украинской границе. Она меня с ними связала, и я познакомился с такой женщиной, молодой женщиной, Яной Шостак. Она активистка, художница, она белорусского происхождения, белорусско-польского происхождения. Ее организация, в которой она состоит, она называет себя «Партизанка». Это белорусская антилукашенковская организация. И она первые же дни войны, в конце еще февраля, сразу со своим другом поехала в Шемишел, польский город на украинской границе. Там она просто увидела, что происходит. В тот момент была настоящая паника. Были толпы беженцев на границе в конце февраля, в начале марта. И даже она увидела, что люди просто там даже умирают. Были жуткие морозы, не было никаких условий. Было трудно пересекать границу, были огромные очереди. И она нашла финансовую поддержку. Сняла квартиру в Пшемишле, в городе, призвала белорусов, тех антилукашенковских белорусов, которые уехали из страны после протестов 2020 года, помогать украинским беженцам. И тут это важный момент, что это именно белорусы, потому что с 2020 года они сами были беженцами. Они были на птичьих правах в Европе, их, в принципе, не очень признавали. Даже в Украине к ним было довольно подозрительное, настороженное отношение. Многие из них оказались в Киеве, в других украинских городах и пытались там как-то устроиться, найти работу. В начале войны им пришлось оттуда уехать, и кто-то сам уехал, кого-то попросили уехать. И они оказались вот опять в Европе тоже без особо, без документов и без виз. Но, наверное, потому что они сами беженцы, и вот Яна Шостак и другие белорусы, они, наверное, понимали, что больше всего нужно беженцам. В какой-то момент там приехали другие волонтеры, приехали волонтерские организации, приехали американцы, израильтяне, французы, немцы, поляки были очень хорошо помогали. Но самое важное, и там готовили еду, там вот эти организации, которые кормят беженцев, тоже там работали. Но самое на самом деле важное для беженцев в самом начале – это информация. И они, поскольку они говорили на русском и на белорусском языке, который белорусский, наверное, ближе к украинскому, чем русский, они стали давать информацию для беженцев, как им получить какую-то помощь, куда им поехать.
Алексей, чем конкретно вы помогаете украинским беженцам и как вы это делаете?
То есть сейчас это несколько изменилось. Я был в Польше последний раз в середине января. Сейчас там несколько другая ситуация. Но в первый раз, когда я поехал в начале мая, наша помощь заключалась в том, что мы встречали... Там два пункта основных пересечения границы. Можно на поезде было приехать на станцию Пшемишел. Пшемишел, в принципе, это основная точка пересечения границы. Там же через Пшемишел проезжают все, допустим, когда Зеленский вот сейчас ездил в Европу, он, наверное, пересекал, скорее всего, через Пшемишел, когда разные с визитом приезжают иностранные какие-то лидеры в Киев. Они все там пересекают через Пшемишел, и также через Пшемишел шла волна беженцев. Кто-то приезжает на поезде, а кто-то пересекал границу, большое количество людей пересекало границу пешком. То есть их привозили на автобусе или на автомобиле, привозили к границе, и они переходили границу. Причем это продолжалось 24 часа в сутки. Одна группа волонтеров встречала их на границе, и давала информацию, находила им ночлег, давала информацию, куда им можно ехать дальше или где они могли получить сведения, какие страны их принимают и как туда доехать. Один вариант и другой вариант на железной дороге. Опять же, то же самое. Мы встречали беженцев, помогали их, если они оставались там, не знали, куда они едут, находили им ночлег, отвозили их на ночлег и направляли их туда, где, опять же, представители разных стран, там Дании, Германии, даже там Австралии и Японии, эти представители предлагали им возможность поехать в их страну и там, значит, переждать военные действия.
Алексей, расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь ярком случае, который вам запомнился. О человеке каком-нибудь, о поступке, о высоте человеческого духа.
Очень было много трогательных моментов, и это, наверное, как бы можно себе представить, потому что из Украины едут в основном женщины со стариками и с детьми. Там очень много детей. И дети в тех местах, где они ночуют, где они, там есть такие места, где они могут переночевать несколько, там дети оставляют рисунки. И один очень трогательный для меня был момент. Мальчик ждал там, когда с мамой перешли они границу пешком, и поздно вечером они ждали, что за ними приедут их какие-то друзья, и они несколько часов сидели у нас в палатке, обогревались и ждали своих друзей, и мальчик мне нарисовал несколько рисунков на память. Это очень-очень трогательно было в тех местах, где они поселяются на неделю или там как-то ждут. Там на стенах всегда огромное количество рисунков детских. Украину они рисуют своих родителей, своих отцов или братьев, которые воюют на фронте или остались в Украине, или же рисуют, например, американский флаг некоторые. И это просто до слез трогает иногда видеть вот эти рисунки. Женщина тоже сидела у нас в палатке, и она ушла пешком в Украину через границу. Она беженка из Харькова. Их семья раньше жила в Донецке. Когда в 2014 году началась война, в общем, в принципе, с Украиной, сначала это вяло текущее, они из Донецка уехали и перебрались на восточную окраину Харькова. И когда начались обстрелы, они спешно уехали. Она уехала с мужем, потому что их сын аутист. Очень серьезный, она не могла просто справиться с этим ребенком, нужно было там вдвоем ехать. И когда начались обстрелы, их кошка, к которой мальчик был очень сильно привязан, она испугалась и убежала. И они уехали в спешке и перебрались, тогда жили в Праге. За это время соседи в Харькове нашли кота и позвонили ей. И она приехала из Праги, и кота в это время, за это время переправили во Львов и потом на границу. И она просто перешла границу забрать этого кота и отвезти своему сыну в Прагу.
Украинские беженцы доброжелательно относятся к вам, бывшему советскому русскоязычному американцу?
В принципе, ну, одна из таких важных проблем, то, что я не говорю по-украински, и даже особенно западных украинцев не очень хорошо понимаю, прошу их говорить помедленнее. Некоторые беженцы не хотят говорить по-русски и говорят только по-украински. И мы с ними находим, естественно, общий язык, потому что языки очень близкие. Враждебности я никогда не ощущал. Для них это было очень даже смешно. Они смеялись, когда меня спрашивали, откуда я приехал им помочь. Я говорил, что из Нью-Йорка, и это им казалось это смешным. И я всегда еще так же говорил, что я по еврейской эмиграции уехал в 1974 году, то есть очень-очень давно. Но, в принципе, им это было интересно всегда. Но враждебности или даже настороженности я никогда не ощущал. Они, наоборот, очень благодарны. Там мы помогаем им, там, носим чемоданы, потому что они везут с собой практически все, что им нужно за границей. А также люди, которые возвращаются сейчас, поток идет обратно тоже в Украину. Они, естественно, везут очень много с собой, потому что просто каких-то вещей, наверное, в Украине сейчас трудно достать и просто нет.
Алексей, большое вам спасибо за беседу.
Спасибо, Алексей.
Нашим собеседником был нью-йоркский экономист, журналист и волонтер Алексей Байер.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» на удобной для себя подкаст-платформе.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наш следующий собеседник – психолог, профессор социальных наук Свободного Тбилисского университета Георгий Нижарадзе.
Георгий, Грузия в очередной раз переживает политический кризис. Вот фактор украинских беженцев и российских мигрантов играет какую-то роль в этом кризисе?
По-моему, не очень. Война, конечно, играет. Но насчет беженцев как-то особого волнения и, так сказать, тревоги я не замечаю. Война – да, потому что правительство явно занимает прорусскую позицию, причем пытается это как-то замаскировать какими-то косметическими вещами, но не получается. И вот для меня, все, честно говоря, это загадка. Это зов души, так сказать, нашего главного decision-maker, так сказать, причинное место в Москве.
Георгий, вот Игорь уже заговорил о положении Грузии, о политическом кризисе, и я хотел бы подхватить эту тему. В последние недели Грузия оказалась в сложном и странном положении, когда две страны, Украина и Россия, повышенно заинтересованы в грузинском выборе. И международные наблюдатели следят, какими будут грузинские шаги. Как вам видится Украина, глядя из Тбилиси? Я спрашиваю исключительно о вашем субъективном взгляде.
Я лично целиком за Украину, так же, как всякий честный человек, на мой взгляд, не только в Грузии, но и во всем мире. Хотя российскую культуру люблю и государственную политику не приемлю никак. В будущем или сейчас, да, Украина? Ну, Украина тоже какие-то претензии имеет к Грузии. Там основную роль, кажется, играет Михаил Саакашвили. Но в любом случае, я считаю, что Грузия должна быть прозападной. Страна должна повернуться лицом к Западу. И это, видимо, мое вот поколение, среди моих поколений, прорусские настроения были довольно сильны. Грузия, в общем-то, хорошо адаптировалась к Советскому Союзу, особенно к позднему ее периоду. И люди знали, как говорить и строить отношения с русскими. А вот как строить отношения с европейцами, им придется научиться. И молодое поколение, вот мои студенты, например, они это уже знают и умеют гораздо лучше, чем, скажем, я сам. Знаете, еще Ницше заметил, что гостеприимство – это не от какого-то благородства души, а это чисто такой адаптационный механизм, чтобы ублажить завоевателя. Если ему там накрыть стол, то меньше шансов, что он вырежет всю твою семью. И вот грузинское гостеприимство холеное именно это и доказывает. Однажды я ехал в Западную Грузию, подобрал одного голосующего мужика, который оказался из Чосейна, если можно сказать, придорожного села. И он рассказал такую вещь, что во время войны 2008 года в это село ворвался русский танк и заглох. То есть и мотор заглох, и рация заглохла и так далее. И вот в течение 4-5 дней или там недели вся деревня кормила этот экипаж, кормила и поила. То есть явного захватчика, которого можно было без труда обезвредить. Но нет. И вот такие настроения были, по-моему, не везде, не у всех, конечно, но были. А сейчас молодое поколение, русский уже знает мало и все меньше с каждым годом, а английский все больше и лучше.
Как вы думаете, как долго можно быть гостеприимным?
Ну, знаете, есть несколько пьес и рассказов на эту тему, что когда гость уже садится на голову, он вызывает уже не совсем гостеприимные чувства. Но пока терпим, и ничего страшного, по-моему.
Георгий, вы говорили о русских беженцах, и о русских завоевателях, и о русских беженцах, да, говорят, да, все в Грузии. А заметны ли украинские беженцы в Грузии?
Нет. То есть кто-то с ними работает, кто-то их знает, открываются школы, там какие-то детские сады. и так далее, но вот на поверхности все это не видно. Во всяком случае, я не замечал. И на улице, ну, честно говоря, и те, и другие славяне, отличить друг от друга довольно сложно. Может, русские украинцы, наверное, лучше различают своих. Для грузин это сложно. Поэтому не могу сказать, что приезжие украинцы как-то светятся, если можно сказать. Да, вечером особенно на главных улицах Грузии очень много славян. Но русские они или украинцы, я лично сказать не могу.
Вы сказали, что нынешняя власть пророссийская. Тем не менее, Грузия принимает мигрантов, бегущих из России от мобилизации. Нет ли в этом противоречия?
Есть, конечно, противоречия, но я сказал, что вот это прорусское правительство явно пытается как-то замазать свои явные уж пристрастия к России, чтобы совсем не обозлить избирателя, скажем так, и поэтому вынуждены балансировать между двух огней. Иногда это про западное что-то, иногда против российское, но, в общем, скорее вырисовывается пророссийская линия, на мой взгляд.
Георгий, ваши многочисленные публикации в русской печати на протяжении последних лет, каково отношение к этому ваших коллег и какова дальнейшая судьба вашего сотрудничества в российской печати?
Отношения коллег особо я не заметил. Ну, может, грузинские версии читали, кое-какой резонанс был. А что касается дальнейшего сотрудничества, мы буквально вчера звонил бывший редактор от журнала, где я в основном печатался, «Дружбы народов», предложил еще сотрудничество. Но какое именно, я пока не знаю, должен завтра, кажется, позвонить. Сотрудничество с русской печатью, ну, как-то не являлось компрометирующим фактором. Конечно, зависит, какая печать, какого направления.
Вы сказали, что печатались, много печатались в журнале «Дружба народов». В самом названии этого журнала не заключен ли некий парадокс, оксюморон?
Конечно. Ну, более-менее такой авторитетный был журнал, более-менее либеральный. Хотя вот с течением времени мне, например, в последней публикации выкинули последнюю фразу, которая звучала так, что ничего хуже войны не может быть. Вот и все. Просто выкинули, не спросясь и не уведомляя. «Дружба народов» оказался мифью, как сказал в свое время Рафик Нишанович Нишанов. Помните такого? Это был спикер или председатель первого Горбачевского парламента.
Можно ли говорить, что в Грузии сложился определенный алгоритм смены власти?
В общем-то, да, потому что вот ни один, кроме Саакашвили, но это тоже там были серьезные волнения, по собственной инициативе не ушел. И Гамсахурдия, и Шеварнадзе Саакашвили более-менее там проиграл в выборах. И, видимо, не исключено, что такая же судьба ждет и нынешнее правительство. Знаете, в чем дело? Беда нынешнего правительства не столько в ориентации, сколько в исключительной некомпетентности и малограмотности, скажем так. Команда Саакашвили отличалась умом и жестокостью. А здесь ума очень мало, и все идет под диктовку неофициальной власти. А эта неофициальная власть выдвигает на ведущие позиции, ну, совершеннейших ничтожеств. И это уже видно невооруженным глазом. Поэтому этот алгоритм может сработать еще раз.
Как вам кажется, Георгий, долго ли еще позволит грузинское общество своему правительству грузинскому кормить российский танк?
Российский танк?
Да, кормить и поить, да, российский танк.
Я не думаю, что те, кто приехали из России, не являются теми, которые сидят на танках. Конечно, есть определенный контингент, без всякого сомнения, но, в общем-то, сюда приехали довольно образованные люди с хорошими специальностями, нашли работу. И, в общем-то, единственное вот недовольство, что я слышал, это было среди айтишников, что сейчас грузинам найти работу в айти-сфере сейчас труднее, потому что много хороших профессионалов приехало из России. Но я думаю, что вот острого напряжения пока ждать не приходится.
Присутствие мигрантов сказывается на музыкальном фоне Тбилиси, на быте, на повседневной культуре.
Думаю, что не очень видно. Ну, были анонсированы концерты там Макаревича, Гребенщикова и кого-то еще, но, кажется, они провалились. Провалились как? Не состоялись. Ну, в общем, то, что видно было российское влияние на каждодневную жизнь, то не очень. Просто много русских и славян на улицах. Это замечают все. Вот рядом со мной открылись две российские конторы. Подо мной тату-салон, а напротив что-то они там пекут и потом развозят, я не знаю куда. Открылись и открылись. Никто этим не очень интересуется, не спрашивают и не выражают недовольства. Вот так.
Георгий, а если пройтись по улицам Тбилиси, попадется ли украинский флаг?
Да, много. Не только по улице, но везде. Фактически любое здание в Тбилиси пару-тройку флагов вывешивают. Вот я сейчас смотрю в окно, нарисован украинский флаг с антироссийской подписью, с неприличной, а по-русски написано «Слава ЗСУ», то есть по-украински. Не ВСУ, а ЗСУ. И так повсеместно. Очень много.
Георгий, большое вам спасибо за беседу.
Георгий, большое спасибо.
Мы беседовали с психологом, профессором социальных наук Свободного Тбилисского университета Георгием Нижарадзе. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.